«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Как ваше настроение, самочувствие? Что у вас хорошего в жизни происходит? Это, наверное, такой вопрос философский. Вообще, если смотреть на происходящее вокруг и сравнить это с тем, что происходит в жизни каждого человека, то удивляет это абсолютно несоответствие. То есть есть люди, которые счастливы совершенно незначимого, небольшого, а есть люди, которых, что бы ни происходит, все равно приводит в какое-то состояние удивительного недовольства. Вообще ощущение, что есть какие-то несколько параллельных миров. Есть мир, в котором бушуют нечеловеческие страсти. Ну, просто реально нечеловеческие. Правда, они ничем не отличимы от шизофрении. Ну, вот вчера сразу несколько параллельных сюжетов. Главы МИД G7 назвали отравление Навального подтвержденным. Германия проинформировала партнеров по G7 о том факте, что клинические и токсикологические выводы медицинских экспертов Германии говорят о том, что господин Навальный является жертвой химатаки с применением химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок» субстанции, разработанной Россией. Это серьезный удар по демократии и политическому разнообразию в России. Мы призываем Россию срочно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это вызывающее нападение с отравлением, привести виновных к ответственности. Мы продолжаем внимательно следить за тем, как Россия отреагирует на международные призывы дать объяснение чудовищному отравлению господина Навального. Во-первых, насчет чудовищного. Он вышел из комы быстрее, чем вышел Карамурза. Поэтому определите, пожалуйста, категорию чудовищного. То есть уничтожение стран не чудовищно, которые делаете вы, а здесь то, что с Навальным, это чудовищно. Затем следующий вопрос. Наличие у вас тюрем типа Гуантанамо чудовищно или нет? Да, я понимаю, что вы можете сказать, что это такой классический российский пример whataboutism. Типа, а что же вы? А что у вас? То есть, а у вас негры вешают. Но я просто никогда не знал, что главы Министерства иностранных дел являются некой судебной инстанцией. Или тоже любопытно, Германия проинформировала партнеров о факте, а кто установил этот факт? Когда мы просим сообщить нам данные, то почему-то никаких конкретных данных нет. На этом месье Венедиктов с радостью пишет, типа, а были бы мы G7, то нам бы тогда сообщили. Да вы нам данные покажите. Вы же говорите, что Россия должна на что-то ответить. Наши токсикологи говорят нет. Ну, самый главный эксперт в вопросах токсикологии для Венедиктова является человек по фамилии Милман, или Мельман, Мельман, сотрудник Московского комсомольца, потому что он много лет борется с диабетом, поэтому он все об этом знает. Ну, вашу мать, но если для вас Мельман, который абсолютно бездарен, как якобы телевизионный критик, ну, просто читать его бредни невозможно, настолько он слаб. Вот эта вечная перепевка, такая жалкая пародия на Эльфа и Петрова. То есть человек, который не выработал ни собственного стиля, который от Левини не знает ничего. Мало того, человек, которого я лично ловил на откровенном нарушении базовых этических норм, который после интервью дописывал свои вопросы со мной. После чего для меня этот мерзавец вообще не существует как творческая либо профессиональная единица. Он просто ничтожество профессиональное. И теперь он вдруг стал в чем-то специалистом? Нет, конечно, непонятно. Нет, но если о токсикологии у Венедиктова рассуждает травматолог, если о чувствительности конкретной медицинской техники у него размышляет кардиолог, ну, понятен уровень экспертов. То есть просто он не может найти действительно профессиональных людей. И когда в беседу с главным токсикологом Омска он предлагает вступить Мельману заочно, ну, хорошо. Но, с другой стороны, это те же самые люди, для которых моральным авторитетом является стукач Пархоменко, моральным авторитетом является Латынина, гражданка, которая глубоко убеждена, что именно Россия начала войну в Грузии, и несмотря на все исследования и уже многократно подтвержденные, что нет, это Грузия начала войну против Осетии, она остается по-прежнему уверена в себе. Ну, хорошо. Но зачем, казалось бы, с этим идиотом вести вообще хоть какую-то дискуссию? А мы ее на самом деле не ведем. Нас всегда волнует только один простой вопрос. Это, извините, деньги. Государство, которое тратится на откровенно подлые, циничные, мерзкие, коллаборационистские СМИ. Ведь, напомню, это именно то самое СМИ, которое, ну, очевидно, является коллаборационистским. Я очень странный вопрос вам задам. Вот скажите, пожалуйста, меня просто что удивляет, я смотрю там телевизионные рейтинги передач, и меня удивляет, что, например, когда я говорю, и опять-таки, об Украине там, или о Белоруссии, есть рост. А вот я делал несколько раз передачу, где был Навальный, и никакого роста нет. Выясняется, что почему-то телевизионная аудитория, ну, по крайней мере, моей, это не вызывает никакого, так скажем, ажиотажного роста. Я поэтому хочу сейчас у вас спросить, те, которые привыкли пользоваться там, терминалом 5533Т1, а вас интересует, что происходит с Навальным? То есть, вас интересует, что происходит с Навальным? И это в Телеграме, давайте тоже это запустим. 5533Т1, да, интересует, 5533Т2, нет, не интересует. 5533Т3, а кто такой Навальный? Потому что мы живем в таком политизированном мире, и нам кажется, все вокруг это знают, и все на эту тему рассуждают. Судя по всему, это не так. Вчера закончилось это омерзительное, ну, хотя бы первый акт этой омерзительной совершенно истории с Ефремовым. И опять-таки, знаете, ну я прям хоть стой, хоть падай. Вот все, кому не лень, выступились за Ефремова. Ну, имеется в виду все из вот этой категории всех. Ну, Ахеджакова уже наговорила по поводу смерти Ефремова, что, видите, смерть, Господи, не дай Бог, по поводу приговора Ефремову, что это вообще, понимаете, Максим Кононенко нашел этот фрагмент в Daily Storm. Мне кажется, что Миша мстят за его проект «Гражданин-поэт» жестоко и страшно. Убили не его, а его репутацию. Так происходит со всеми, кто имеет свое мнение и боится высказывать. А уж сатира, высокая сатира, которую предъявил гражданин хороший, она сильнее всякого новичка и всякого яда. Она режет гораздо больше, чем любой митинг, чем любой выход людей на улицы. Я думаю, что Миша за это и расплачивается. Вау. Так что это месть, так же, как отравление Навального, так же, как убийство Немцова, и так же, как не были расследованы предыдущие уничтожения оппозиционеров, я думаю, никогда не узнаем, кто режиссер этого дерьма и кто придумал этот сценарий. Вы меня, конечно, простите, а вот как на это реагировать? Месть? Ефремов убил Захарова, а это месть Ефремову? Ну, вот реально, вот как на это реагировать? Вот объясните мне, пожалуйста. То есть, вот что месть? Акт медицинского освидетельствования? Вот это месть? Акт медицинского освидетельствования, состояние опьянения. Так, это гражданин Ефремов, как я понимаю, да? Зрачки расширены и прочее. И вот все, что у него нашли, то есть его анализах крови не обнаружено, как шутили раньше. А вот каннабиоиды, кокаин, это метаболит, кокаэтилен. То есть вы что, люди, вы вообще уже рехнулись? То есть мало того, что это мерзкий, это просто, этот убийца был. У него в моче наркоты разнообразные, море. И еще алкоголь по полной программе. И Ахеджакова говорит, кто автор этого коктейля, лучше спросите, госпожа Ахеджакова. Ну, сейчас прекратите заламывать руки и включать режим непонимания.
Ну, давайте вы немножко придете в чувство и включите режим понимания. А свидетельство этого человека однозначно показало. Он был не просто пьян, то есть что было видно всем. Он не просто пытался дать там взятку, что типа возьму и иду. Но там еще и наркотиков было. По полной программе. Вау. Ну, вы даете. Хорошо, ладно. Если вы думаете, что это только Ахеджакова, нет, не надейтесь. У нас же есть, знаете, целые правозащитники. Есть некто Чиков. Ну, вот этот из Совета когда-то по правам человека, выгнанный оттуда, хотя бы, ну, не выгнанный, наверное, срок у него закончился. Приговор Михаилу Ефремову чрезмерно суровый, вне всякого сомнения. Не, ну, если сам Чиков сказал, ну, конечно. А если бы Ефремов был членом партии «Единая Россия»? А если это был не Ефремов, а кто-нибудь из тех, кто вам так не нравится? Например, доктор, член партии «Единая Россия», в больницу которому привозили Навального. Тогда все нормально? Тогда мало дали? Не, мне просто интересно. А вот сейчас, если с Ефремовым что-то произойдет, подонок Плющев напишет твит в своей манере, что карма? Ну, напишет? Не, просто хочу понять. И после этого его на радиостанции оставят работу «Эхо Москвы»? Напомню, как он написал. С какой радостью он написал, когда погиб человек, который, кстати, не был виноват в той трагической автомобильной катастрофе, в результате которой погибла пожилая женщина. Но тогда, вот Плющев в этот момент, когда он написал, ты для меня умер. Он тогда радовался этому, что человек погиб. Да, потому что он был сын высокопоставленного чиновника. То есть поэтому Плющев радовался и говорил, что карма, понимаешь, что это нормально. Ну, понятно. Пархоменко написал: звериный, извращенный, свирепый приговор. Бессмысленный и бесполезный. Пархоменко. Да. Человек-стукач. Прокурор запросил Ефремову 11 лет колонии общего режима. По части 3, части 4 статьи 264 ДТП с смертельным исходом, в том числе и в состоянии опьянения, в чем обвиняет Ефремова, судя по статистике судебного департамента при Верховном суде, за 2019 год было осуждено 3177 человек. 1886 к лишению свободы, из них 1231 к условному. Реальные сроки. 1 год 202 человека, от 1 до 2 778, от 3 до 5 288, от 5 до 8 36, от 8 до 10 1 человек. Тут нужно отметить, что наказание за пьяное вождение со смертельным исходом ужесточили в середине 2019 года от 5 до 12 вместо от 2 до 7 лишения свободы. Но в целом по тенденции наказания можно смело утверждать, что Ефремов выбрал адвокатом Ильмана Пашаева, выбрал себе глубокую яму. Это написал кто, если не Буракова. Надо отметить, что эта точка зрения не является популярной, потому что гораздо в этом плане любопытнее. Гораздо любопытнее то, что вот я смотрю. Очень любопытная дама, она же юрист, приговорщики в строю, мы вводили как-то эфир. И вот что она пишет. В 2019 году дел по новой редакции почти не было. Если хотите статистику, откройте 2020 год. Ну, также ее возмутило нечто Мардан. Если кто не знает, за кличкой Мардан скрывается носивший раньше другую кличку журналист, притворяющийся специалистом «Комсомольской правды», такой псевдоглубоко религиозный, хотя, судя по мату и мерзости его телеги, из него глубоко православный, как из говнопуля. Значит, вот что пишет Эту Мардан. Точнее, что отвечают переговорщики страны. Я не знаю, что такое Мардан. Но тому, кто там пишет, надо вышивку крестом, а не уголовное право комментировать. Как говорил Даррелл, полет тупика, торжество силы воли над физическими недостатками. Объясняю на пальцах. Часть третью вообще не трогаю. Не знаю, что ему взбрендило менее тяжко, в принципе, подгонять под свои мозоли. До середины 19-го года часть четвертая статьи 264 наказывалась до 7 лет и была средней тяжести. То есть совершенно иной коленкор. Там и освобождение от ответственности было возможно по примирению. Сейчас она тяжкая и до 12 лет. Там ни особого порядка, ничего. Не то, что освобождение. Закон, усиливающий ответственности, не имеет обратной силы. Это значит, все аналогичные ДТП первого полугодия попадали под старую редакцию, а все второе полугодие в массе своей приговор получило в 2020-м. Поэтому смотреть статистику надо только за этот год. Ну, человек-юрист размышляет, и размышляет серьезно. Я задал вопрос своим уважаемым читателям в телеграм-канале, как они относятся к приговору Ефремова. И вчера было относительно долгое голосование, как вы помните. И довольно любопытный результат. То есть подавляющее большинство, 89% сказали, что удовлетворены приговору Ефремова. 11% нет. Проголосовало 17 608 человек. Я понимаю, что это, конечно, не показательно. Я все понимаю. Ну, потому что это люди, которые меня читают, у них своя точка зрения. Но ведь насколько верно написал человек с двойной фамилией? Насколько верно он написал? Соколов Митрич иногда. Согласно УПК, судья выносит решение, руководствуясь законом и внутренним убеждением. 8 лет, конечно, много. Обычно за ДТП со смертельным исходом даже пьяные водители получают не больше 4. Через 2-3 выходят по УДО. Я уверен, что если Михаил Олегович выбрал не звездного адвоката, сомнительной репутации обыкновенного, и сам вел бы себя в суде не как мажор, а как искренне раскаявшийся человек, и язык бы общий нашел с потерпевшим, то получил бы раз в 2 меньше, а то и в 3. Но общими усилиями не удалось сформировать внутренние убеждения суда. Таким образом, что получилось то, что получилось. И тем не менее, желаем удачной апелляции, снижения срока. Еще мне кажется, что со временем он и его друзья, и вот эта часть, с которой я единственно согласен, это горькая пилюля спасительна. Для человека в такой стадии алкоголизма сегодняшний приговор в буквальном смысле вопрос жизни и смерти. Причем тюрьма в данном случае синоним жизни. На свободе жить Михаилу оставалось считанные годы, если не месяцы. Это очевидно для любого нарколога. Наказание, надеюсь, более мягкое, дает ему шанс прожить еще много лет. И вне свободы, и после освобождения. И все время молиться за Сергея Захарова, как за его спасителя. А вот сейчас мы подходим к самой важной теме, которая для меня во всей этой вообще мерзкой истории только имеет значение. Вы вообще понимаете, что произошло? Произошло столкновение вот этого мира людей с прекрасными лицами, вот всего этого коллективного либерастичного эха с проклятым путинским большинством. С народом, с этим быдлом, как они считают народ. Вот с этими ничтожествами. С этими, которые 80, там, сколько-то процентов. Вот все эти ватники. Вот все эти, которые не на фуагра, не в Жан-Жаке. Вот с этими непонятными на дешевых машинах, которые, ну, просто, ну разве можно на этом ездить? Со всеми этими безумными неудачниками. Ну, конечно, Захаров неудачник. Он же не губами Виктории Бонни рассуждает о 5G, не говорит о нищебродах. Он сам нищеброд, быдло пьяное. Но он не пил, правда, как Алена Водонаева считает народ. Он не потребитель высокого продукта, рекламируемого Ксенией Собчак. Нет, он обычный русский человек. Со своими проблемами, со своей семейной жизнью, с выросшими детьми. Он для них идеально чужой. Он не пользуется средствами косметики, которые они рекламируют. Он не ездит на Мальдивы. Он вообще для них другой. Его не волнует Навальный, отравление. Он вообще не понимает, о чем говорит Латынина, потому что ему кажется это диким. Он обычный русский человек. Он из тех, которых они не замечали, когда волею судьбы были вынуждены себе что-то заказывать, и им это доставляли. Он был один из тех, которые мешали им на дорогах. Некрасивые машины и медленно ехал. Он наверняка не натасовал в ночных клубах, он наверняка не был на спектаклях Колесникова, как, господи, его зовут-то, Кирилла Серебренникова. Он, наверное, даже не знает, что он существует. Понимаете? И выяснилось на этом суде, что вот семья Сергея настолько моральней, честнее, порядочнее, чем вся эта шобла, что вот это главное открытие судебного процесса. Это абсолютное торжество морали простых русских людей над зажравшейся, пошлой, либерастичной, эхоприкультуренной тусовочки граждан-убийц. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайф на Ютубе. Сейчас продолжим.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым.
Напоминаю, у нас по-прежнему идет голосование. Вас интересует, что происходит с Навальным? Ну, 553-3-1, если да, 553-3-2, если нет, 553-3-3, кто такой Навальный? В Телеграме этот опрос тоже идет, уже проголосовало 4600 человек, 70% говорят, что их вообще не интересует, что происходит с Навальным. А я с вами говорил о том, что вообще главное, на мой взгляд, произошло во время этого судебного процесса. Это вот столкновение... А как написал Сергей Черняховский, дело было не в суде над Ефремовым, дело было в суде над претензией его касты на вседозволенность. Вот претензия его касты на вседозволенность по-прежнему, конечно, всепоглощающая. Вот пишет Андрей Мальгин. Он, по-моему, где-то в Италии там живет, что-то такое. Но он такой... Ну, там понятно все про него. У Пашаева не было задачи спасти Ефремова от тюрьмы. У него была задача разрушить репутацию Ефремова. С этой задачей он справился. У многих, кто теперь увидит в записи антипутинские стишки в исполнении Ефремова, может возникнуть симпатия к Путину. И это, конечно, понравилось Евгению Ройзману. Лучший способ подтверждения шизофрении – вопрос о зловещих планах Кремля, в кавычках, пишет Сергей Зергулия-Колясников. Старый извращенец Мальгин вместе с Ройзманом горюет по Ефремову. Пашаев оказался агентом ФСБ, беда, беда, огорчение. При этом, когда Пашаев на голубом глазу заливал про отсутствие Ефремова за рулем, это всех устраивало. И импотенция российской оппозиции столь же масштабна, как их самомнение. Если у них в подъезде перегорает лампочка или в лифте схожено, это Путин приказал. Завтрак, обед и ужин Путин начинает с мыслями о них. Как там Навальный, а Соболь, ну и так далее. Все мысли президента только про оппозицию, которую он жутко боится. Понятно, что йододефицитного Пашаева в адвоката Ефремова назначил тоже Путин отдельным приказом из-за стишков, очевидно. Со всеми этими людьми не надо бороться, их надо лишить доступа к государственному финансированию. И тогда они завянут сами, как сорняки. В идеале хорошо бы лечить, но вы вместе с СССР мы потеряли карательную психиатрию, за отсутствие которой сегодня так страдают все эти люди. Вот послушайте. Вот есть простая семья русских людей. Со своими плюсами, минусами,
Наверное, с новогодним салатом оливье, с квашеной капустой, солеными огурцами, с водочкой на выходные. Или все-все-все, мне хватит, мне нельзя. Вы что, у меня завтра тяжелый день. Не-не-не, я за рулем. И есть, наверное, шашлыки, есть какие-то любимые блюда. Есть все то, что не, вот, необъяснимо отличает нас, людей советских и постсоветских, от всего остального мира. Какая-то наша такая особая традиция, понимание. И за столом песни мы любим петь. И как-то и подшучиваем друг на друга, мы подтруниваем. А потом происходит столкновение с миром боемы, где гражданин-поэт, у которого денег дах, и который предлагает за бабульки взять и уйти от ответственности. Он же не хотел, он говорил, а давайте я сейчас не буду делать никакого. И ведь поначалу работало. Поначалу его же отпустили, его же не упаковали в обезьянник, пьяную скотину. Нет. Ну, тогда еще не было понятно состояние Сергея Зверева. Но вся эта воющая, Сергея Захарова, вся эта воющая оппозиция, все эти вот, вот... Они же уверены, что им все сходит с рук. Они же всех знают. Власть же их должна любить. Ну, как, он же актер. Его же власть должна любить. Он ей в глаза будет мочить. Знаешь, я ей в глаза ссу, а она меня любит. Я им со сцены с сишками в хале хля. А они мне потом говорят, Миша. Так же хотел. Ты же был уверен, что у тебя есть набор визитных карточек. И, позвонив их обладателям, тебя из любого дерьма вытащат. И, наверное, там высокие чины, да? В силовых структурах, а может, даже у тебя есть знакомые, аж в администрации президента. Ведь так хочется поиграться иногда в тонких, в понимающих, да? И ты у себя на концертах, наверное, видел. И, наверное, еще фотографии, и ты автограф. Наверное, ну, давай, Миш, давай, давай, сыграй, давай, давай, давай. Да, вот это все. И ты был уверен, что, ну, ты же свой. А потом произошло столкновение с реальной жизнью. И судья оказался принципиальный. И не получилась обычная тема, как в судьбе несчастной семьи Захаровых уже один раз была, когда... Один член из семьи погиб в похожей аварии. И тогда убийца ушел от ответственности. А теперь не получилось. А вы понимаете, что вот в той машине, которая попалась пьяному мерзавцу, Абдолману, который был уверен, что он от всего откупится, могли быть вы. Ваши дети, если они уже совершеннолетние. Ваши родители, если, дай бог, они живы. Ваша жена. Ваши друзья и родственники. Как когда-то оказалась в машине, в которую ехал пьяный водитель, Мариночка Голубова, замечательная актриса. Ее убили. Так же, как убили Сергея. Но Марина... Актриса, ее очень любил Бамонт, и поэтому тогда все кричали «Ату!» пьяному водителю. А Сергей обычный человек. И поэтому все кричат «Ату!» власти, Пашаеву. Вы понимаете, кто виноват, оказывается, в гибели Сергея? Злые московские власти, которые не поставили отбойников и разделителей. Ясно? Не пьяный негодяй. Нет. А вот, вот кто виноват, видишь? Эвана кто виноват? Московские власти. Есть некий заговор, как считает Ахеджакова. Есть плохой Пашаев, который погубил Ефремову его репутацию. А то, что у Ефремова в голове так ничего и не щелкнуло. И он даже не раскаялся.
Я понимаю друзей Ефремова, которые все равно за него борются, близких друзей. Но при этом, и они понимали, что их будут ногами. Я их понимаю. И очень мудро в этом плане написал Иван Охлобыстин. Он сказал, я понимал, что вы меня разорвете за то, что я, вот открытое письмо Путину. Я это понимал. Но он мой друг, и я не мог поступить иначе. Хотя, если бы мои родственники оказались в той машине, то я бы требовал там смертной казни, и, если надо, еще сам бы совершил правосудие. Но он мой друг, и я не мог поступить иначе. Но позиция Охлобыстина в 100 раз достойнее, чем позиция Джигурды, какого-то Кулебякина, вот всего этого омерзительного, воющего, пляшущего, подлого, мерзкого карнавала, который был устроен перед зданием суда. Вот это вся мерзость, которая есть. Вот все эти отларенные, да, ну вся эта венедиктовская свора сладко сосущих сиську «Газпром-Мидия» и тут же срущих на голову своим работодателям. Вот это все, это настолько мерзко, настолько гадко. И насколько благородно выглядит семья, которая сказала, мы хотим справедливости. Да, там один брат взял какую-то компенсацию, а вдова и дети сказали, рубль. Потому что меньше нельзя. И как над ними вот пренебрежительно издевался Пашаев, что говорил о них Ефремов. Но сколько же порядочнее, мудрее, благороднее выглядит семья этих обычных русских людей по сравнению со всеми вами. Либерастической, артистической сволотнёй. В своей ненависти. А вы не можете, понимаете, относиться по-другому. Для вас то, что произошло, это личная трагедия. Вы не можете относиться по-другому. Потому что для вас ватники посадили вашего глашатая. И вы готовы ему простить, считая, что это Пашаев его вел в блуд. И вы считаете, что Ефремов выбрал неверную линию. Ему надо было кричать, что он узник совести, что все подстроили, что споили, что перенюхали. И вы бы в это верили, и Латынина написала бы, что, ну, конечно, никто не мог бы в это поверить. Вы все были бы уверены в том, что это заговор, что все должно было быть не так. Вы же не можете допустить мысль, что вы... И для вас изначально, если человек идеологически вам близок, то он уже свободен от любого греха. У вас же абсолютная индульгенция для своих. Вы же и есть воплощение мысли. Друзьям все, врагам закон. И мы говорим сейчас не о теме Ефремова. Это тема кастовости. Это вашим можно воровать, и потом делать вид, что все ужасно. Ну, слушайте, ну он же, ну, понимаете, ну как же это? А потом кричать, что омерзительная путинская судебная продажная власть. Омерзительная путинская судебная продажная власть, говорите вы. Потому что простому человеку за батон хлеба дадут там 5 лет тюрьмы. А дальше продолжите мысль. А Кириллу Серебрянникову за хищение миллионов что? А, нет, ну подождите. Серебрянников же вообще не виноват, конечно. Ну, конечно, он вообще не виноват. Почему? Ну, а он не может быть виноват. Да пройдет время, вы будете говорить, что Ефремов у вас не виноват. Вы не можете допустить мысль, что среди вас ходят крабовые королевы, делающие все, что угодно. Не ходят ваши единомышленники с напудренными ноздрями. Вы не употребляете наркотики. Вы не друг другу... Почему вы, в частности, так боитесь? А представляете, сейчас Ефремов вдруг начнет говорить и расскажет, кто ему поставлял наркотики, с кем он употреблял, в каких местах он был. народ оказался настолько выше и чище вас, и это самый главный и самый страшный для вас урок этой истории. При столкновении с народом выясняется, что вы ничтожество. У вас нет никакого морального права хоть что-то говорить этим людям. Вы и близко не заслужили своими ничтожными, вот просто ничтожными делишками. Вы не заслужили себе индульгенцию, как вы считаете. Не воровать из бюджета, не пьяными за рулем убивать людей. У вас нет в нашей стране никакой индульгенции. Вы должны отвечать, как все, перед законом. Вы все должны быть перед законом равны. И плевать на ваши политические взгляды, на вашу утонченность. Вы все должны отвечать перед законом. И вы, свора негодяев и мерзавцев, сейчас устроивших весь этот шабаш, вы, джигурдизм вот этот устроивший в народном месте, вот это пропукивание хриплым голосом в окружающую атмосферу, вот этот тарахтящий выхлоп прожженного горла бездарности. Вы чего добились? Вы добились колоссального презрения и отторжения. Да-да, тех самых ватников, того самого простого русского народа. Не утонченного, не нежного, которому просто вот насрать на ваши гламурные журналы, на ваши заискивания друг с другом, на ваши «Ой, а ты слышал новые стихи? А вот Бамон собрался и читает друг другу вирши. Ой, а у нас Орлуша, пьяная скотина. Ой, у нас Быков, который теперь решил, что его тоже отравили». Чем? Количеством безумной жрачки и бухла, которое было погружено в эту тушу. Гражданин поэт? Гражданин хороший? Да гражданин убийца! Гражданин подлец! Гражданин наркоман! Гражданин, возомнивший о себе не весть что, сволочь! Не нашедший в себе даже сил на раскаяние и прощение, вымаливавший на коленях! Не встал на колени и не стал молить у простых русских людей прощение за то, что убил их мужа, отца, брата. Зато устроил вот это все я. Это омерзительное абсолютно самолюбование. Не, ну я же ничего не помню. Я не помню, а что вы так? Моим детям обидно, что вы так на провинске сказали, что я хрюкаю. Да ты свинья! Обидно тебе? Ты человека убил и даже не раскаялся. И судья еще зачем-то сказал, что нет, все-таки есть раскаяние. И ты признал свою вину. Ничего ты не признал. Ничего ты не признал. Ты устроил омерзительный цирк. Ты хотел усыновить детей убитых тобой человека. Притом совершеннолетних, взрослых. Ты говорил, что будешь семье помогать. Да ладно. Ты же жадная скотина. Я так говорю, потому как ты себя вел на суде. Конечно, у тебя есть шанс теперь на раскаяние, на очищение души, на вымаливание прощения. А ты на это способен? Ты на это способен? Сразу первое, что ты вбросил в информационное поле, что ты поставишь на зоне и будешь читать специально написанное для тебя твоим другом Охлобыстиным произведение. Ты же собирался молиться за убиенного тобою
Сергея Захарова. Ты не можешь. Ты такой же, как и все эти твои. Ты законченный эгоист. И ты ненавидишь народ и презираешь народ. Вот, а простой человек, как мы говорим, простой человек. Сергей был один из тех, на которых Русь держится. Не на таких, как ты, и не на твоих дружках. При этом я разделяю твоих друзей, потому что среди них есть очень достойные люди, и дружков. Сочувствующих тебе. Не. Нельзя так. Нельзя так. А у нас, кстати, тем временем подвели итоги голосования. Интересно ли вам то, что происходит с Навальным? Т1 – 11% интересно, Т2 – 71% неинтересно, и 18% – а вообще кто такой Навальный? В Телеграм, да, в приложении 14% интересно, 75% неинтересно, 11% кто такой Навальный. В Телеграм-канале 20% интересуется тем, что происходит с Навальным, 71% не интересуется, 9% кто такой Навальный. Могу, кстати, наверное, порадовать тех, кто вчера не слышал и не смотрел ночной выпуск «Соловьев Лайв» на Ютьюбе. Ильман Пашаев часа 4 давал показания уже по уголовному делу, которое планируется возбудить против него за мошенничество. Так что об этом вчера рассказал у нас в эфире Эдуард Петров, телеграм-канал «Честный детектив». Так что я думаю, что скоро Ильману Пашаеву предстоит пойти дорогой Ефремова. Ничему не удивлюсь. Оказывается, много людей, увидев Ильмана Пашаева, вспомнило, как он их кинул. Новое дело о мошеннических действиях. Пашаев пытался незаконно завладеть московской квартирой девушкой из Парижа. Об этом рассказал Эдуард Петров в нашем стриме. Так что хорошего себе он адвоката выбрал. И вот что интересно. Вот просто реально, вот что интересно. Оказывается, Ильман Пашаев сказал, что он вот берет там, ну это опять-таки это слухи, но якобы есть запись, делая родственниками Ефремова, что Пашаев говорил, что ему надо дать 11 миллионов рублей, себе он оставляет только миллион, а 10 пойдет наверх для решения вопроса. И называл, в частности, имя уважаемого человека из администрации президента. То есть Пашаев еще и мошеннической схемой попытался развести Ефремова на деньги. А кто его порекомендовал Ефремову? Кто порекомендовал его Ефремову? Правда хороший вопрос? Только ответа на него у нас пока нет. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайв на Ютьюбе. Выходите и подписывайтесь.
Полный контакт.